Вы слушаете программу «Мастера».
У микрофона Диана Берлин. Сегодня я с большим удовольствием представляю вам ректора Российского института театрального искусства, знаменитый ГИТИС, театровед, театральный критик, кандидат филологических наук, лауреат премии Москвы Григорий Анатольевич Заславский. Сегодня у нас в гостях.
Здравствуйте.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Знаю спасибо, что пригласили, потому что я очень люблю ваши эфиры.
Спасибо большое. Я знаю ваш график. Это, конечно, график сумасшедший. И тем не менее, даже не знаю, с чего начать. Потому что ГИТИС – это одно из притягательных мест. Каждое лето там, на этих вот буквально подмостках, да, и этот переулок, он заполнен.
Бывший Собиновский,
да.
Ныне... Да, Малокисловский.
Да, Малокисловский. Он заполнен девочками и мальчиками из разных абсолютно регионов нашей страны, городов и сел.
И за границы тоже.
Вот это тоже я хотела спросить. Ну, расскажите, вы ректор молодой.
Ну да, хотя уже 2,5 года.
2,5 года. Но история ГИТИСа, она же... Да?
Она намного дольше,
она
да.
намного дольше.
Хотя я поступил в ГИТИС, это было 30 лет назад, в 88 году.
То есть вы его окончили... И вы теперь ректор.
Да.
А в каком году? В 93-м.
Да-да-да.
То есть началась новая жизнь.
Да.
И в этой новой жизни вы очень успешно работали как театральный критик. Все знания театроведа вам очень пригодились. Я помню очень многие ваши работы, и это всегда было на 5.
Я старался, чтобы в год было какое-то количество статей,
угу.
Чтобы за них было совсем не стыдно, чтобы они были хорошими.
Вы еще забыли радио.
Ну да, нет, радио я в прямом эфире на «Маяке 24» взял больше 2000 интервью
ну,
в прямом
понимаете?
Эфире. Это огромный опыт, и это то, что вообще, ну, мне кажется, огромное дает понимание людей. И самое главное, что, ну, я люблю вообще тоже разговаривать с людьми, потому что мне люди интересны.
Да.
Самые разные. Я могу говорить, и, ну, естественно, про театр с огромным удовольствием. Мне интересно говорить и про медицину, и, ну, потому что я учусь в медицинском институте, и про
да,
рубашки, и про обувь. Я помню, брал интервью, и это было одно из очень интересных интервью у обувщика малого театра. И это так интересно, когда он... Причем по наследству получил эту профессию, и вот когда человек с любовью говорит про обувь и одновременно про великих актеров, с которыми он работал.
Но идея взять это интервью была ваша.
Да, конечно, ну потому вот. Что в театре же все интересно. В малом театре до сих пор есть традиция, что нельзя надевать сценический костюм на голое тело. Ну, в смысле, там, трусы, майку. Обязательно нужно сначала чистое исподнее, которое является обязательной частью сценического реквизита. Каждого.
До сих пор в малом...
До сих пор, то есть вот 200...
Браво! Сколько Юрий лет? Мифович,
да,
браво.
Да, это вызывает огромное восхищение. Вот
гениальный
это отношение
человек.
К сцене. То, что до сих пор старейших актеров театра на сцену провожают два, у них название одевальщики. Вот они его доводят и как бы вот выпускают на сцену. Вот то, что это все сохранилось, в этом, конечно, залог долголетия театра. Потому что только когда сохраняются традиции, или то, что, например, восстановил Валерий Владимирович Фокин, то, что у него вот эти вот капельдинеры в белых перчатках, и когда вот этот бородатый капельдинер стоит около царской ложи, да, ты испытываешь к нему пиетет почти как представитель императорской семьи.
Программа «Мастера».
Что удалось сделать за эти 2 года? Такой вопрос, он банальный.
Нет,
и, может
ну,
быть, скучный.
Знаете, нет, он не скучный вопрос,
было
потому
же
что...
Непросто.
Вы знаете, я из тех людей, которые трудности себе придумывают сам, но вот самая считается большая моя неудача или самая скандальная история за эти 2,5 года – это попытка объединить продюсерский факультет с театровическим. Я понимаю, что идея была абсолютно правильная, и я и сегодня так считаю. Может быть, она была вот действительно не очень своевременно предложена. Но сам это движение, оно подсказано жизнью, и все равно сегодня и актеров, и режиссеров учат немножко иначе, чем это было в конце 19 века. И это не потому, что мы отказываемся от каких-то основополагающих принципов воспитания актера, но просто потому, что жизнь меняется, и наличие классической школы, оно не отменяет открытости просто жизни, да, нельзя же отвернуться от нее и работать. И в конце концов, если бы это было так, то из классов Хейфица и Кудряшова не выходили бы самые модные сегодня актеры и режиссеры.
Конечно.
А именно потому, что эти люди открыты миру, или Андреев, да, поэтому они и воспитывают самых востребованных актеров, режиссеров. Что удалось сделать хорошего? Удалось начать обучение по нескольким новым направлениям. То, чего в ГИТИСе до сих пор не было. Мы впервые набрали экспериментальный курс режиссеров и художников театра кукол. Нигде в России до этого, ну, в России точно, не знаю, как в других странах, не обучали совместно режиссеров и художников театра кукол. Мы впервые в этом году лицензировали, это заняло больше года нашей работы, лицензировали специальность художника-технолога, это завпост, это главный человек, потому что художников мы выпускаем гениальных и на факультете сценографии, и на курсах у Дмитрия Анатольевича Крымова. Они придумывают бог знает что, как говорится, что бог на душу положит, а дальше нужно это каким-то образом реализовывать в тех или других материалах, в том или другом виде. И вот это уже задача человека, который занимается черчением, сопроматом и многими другими скучными вроде предметами, но который, собственно, и воплощает эти фантазии сценографа в жизни, и вот это вот самое театральное волшебство делает реальностью.
Как хорошо, что вы так знаете театр.
Ну, в общем,
от
да.
и до,
я,
понимаете?
Я веду семинар театральной критики в Союзе театральных деятелей, и несмотря на то, что это люди не меняющиеся, каждый раз, приезжая в театр, мы все равно занимаемся повторением, проходим по всему театру, по сцене, и директор театра или завпост этого театра нам подробно рассказывает, чем кулисы, чем карманы, чем какие-то штанкеты отличаются, где суперзанавес вешается, где все, потому что если критик этого не знает, то, я считаю, он и не имеет права заниматься этой профессией, потому что он тогда критик, когда он знает чуть больше, чем зритель. А если он не знает больше, чем зритель, ну, тогда это получается уже не профессия,
ну, да.
а досуг приятный. И вот это вот важное. И я надеюсь, что летом следующего года мы впервые наберем магистратуру критик-драматург, потому что...
Что
очень
это такое?
Когда упал железный занавес, и мы поехали все, значит, в самые разные страны, стали приходить в театры, и все смеялись, когда там, например, в Германии сталкивались с тем, что Завлит называется драматургом. А он там действительно драматург, потому что режиссер что-то такое там придумывает, а он записывает и дальше превращает этот текст в пьесу. Иногда просто записывает, а иногда все-таки организует этот текст драматически. Потому что, когда сегодня там ты приходишь на какую-нибудь премьеру, вот, например, там премьера вышла в МХТ имени Чехова, Ася Волошина,
да.
«Человек из рыбы». Вот это не пьеса. Да, это текст, да, но это не пьеса, потому что в пьесе должна быть завязка, кульминация и развязка. Там можно говорить постдраматический, не постдраматический театр. Должно быть...
Законы да, есть законы.
Да, есть законы, да. Яблоко все равно полетит вниз. И в театре тоже есть свои законы, внимание зрительское и так далее. Все может меняться скорость нашей реакции и так далее, но все равно должен быть конфликт, должна быть интрига, должно быть в связи с этим интересно. Для меня всегда примером является, был и остается театр «Современник», который, когда он решил обратиться к прозе, он понял, что нужен драматург. Они обратились к своему драматургу Виктору Сергеевичу Розову, и он написал гениальную инсценировку «Обыкновенной истории», которая до сих пор идет кто бы где, почти везде, где берутся за эту прозу, берутся за эту пьесу.
А или... можно научить, да. чтобы появился такой Виктор Сергеевич Розов?
Ну, Виктора Сергеевича Розова научить невозможно, но наличие Лит-института, с одной стороны, остается поводом для бесконечных шуток и анекдотов, с другой стороны, из стен этого института, как, скажем так, обработанные...
Вышли
да,
точно, правильно.
Уже алмазы вышли очень многие крупные, значительные наши писатели. И то, что сегодня человек, который является талантливым писателем и одним из лучших, наверное, сегодня русских писателей, Алексей Варламов, тратит свою жизнь на то, чтобы руководить Лит-институтом. Я вот тут был на юбилее и думаю, зачем? Но я же знаю, что я сегодня, даже когда хочу написать статью, у меня нет на это времени. Раз он тратит, значит, он видит в этом смысл.
Конечно, конечно.
И тогда я его еще больше уважаю. То, что он понимает. Да, у него же нет никакого кризиса, у него выходят замечательные книги. И вот я сейчас по совету Михаила Ефимовича Швыдкова купил вышел последний роман Варламова и начал его читать, и даже ему уже успел написать, что мне очень нравится начало, и он говорит, ну, главное, чтобы до конца это чувство сохранилось. Да, значит, в этом есть смысл. И вот умер Андрей Битов. Битов же целых два раза преподавал в Литературном институте, и среди его учениц и учеников тоже есть неплохие писатели. И Рейн преподает до сих пор, и многие другие. Там Анатолий Васильевич Королёв преподает.
Да нет, конечно.
Значит, в этом есть смысл. И вот с Королёвым я столкнулся на этом юбилее. Он говорит, у меня же просто золотая молодежь учится на курсе. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, у меня из 7 студентов 2 золотые медалисты. Они могли поступить куда угодно. Они выбрали Литературный институт. Это же о чем-то говорит, что, значит, ну, что-то в этом есть. Они могли на любой, хоть в МГИМО, хоть куда хотят поступить, а выбрали Литературный институт. Значит, в этом есть смысл.
И, кстати, Гитти, смотрите, у нас есть замечательные школы театральные. И Щепкинская, и Щукинская.
Мы не конкуренты.
Понимаете, вот почему, вот как происходит? И каждый год это огромное количество.
Ну, во-первых, те, кто приходит в ГИТИС, они параллельно все равно поступают еще и во все остальные. И дальше люди выбирают. Например, очень часто бывает так, что мастера говорят, мы вас берем. И не всегда люди выбирают ГИТИС. Например, там мне вот недавно рассказывал, что год назад поступал, и наш мастер сказал, что я беру его. А он все-таки выбрал и пошел к Писареву.
Я считаю, что это зависит от мастера,
конечно, мастера, да. Значит, этот ребенок или его родители, или он сам, он почувствовал, что именно этот мастер из него вытащит. Или, например, наоборот, когда не берут, это не значит, что человек не талантлив. Здесь же отношения совершенно другие. Вот я недавно встречался с Олегом Евгеньевичем Меньшиковым и говорю, Олег Евгеньевич, ну что, уже бытовые вопросы приходится решать? Он говорит, да. А здесь мастер знает все. Он знает ссоры с родителями. Вот сейчас вышла потрясающая книжка Олега Львовича Кудряшова, где он рассказывает о вот этой самой кухне театральной педагогики. И мы называем, да, что это не педагог, это профессора, преподаватели, но на самом деле и педагог тоже, потому что они их учат очень многим этическим вопросам, очень многим вопросам. Понимаете, это действительно такой дар актерский тоже, который может, например, уйти, который может уйти на время, потом может вернуться. И наличие в ГИТИСе таких вот мастеров, которым уже много лет, это еще и возможность научиться творческому долголетию. Да, вот что поддерживает в жизни там Владимира Алексеевича Андреева? Конечно, то, что ему нужно утром встать. И недавно к нам в ГИТИС приезжал выдающийся менеджер Игорь Иванович Сечин. И у нас был согласованный список участников этой встречи. И я звоню Андрееву. У меня его помощник говорит, он спит. У него был тяжелый спектакль, он не мог заснуть. Потом он перезвонил, но через 10. Я говорю, вот так и так. Он говорит, буду. И вот он приезжает, выходит.
Он все понимает,
да, не то слово. Выходит из машины. Я говорю, Владимир Алексеевич, как вы себя чувствуете? Длиннейшая пауза. Он говорит, плохо. Но приехал. И вот я вижу, как он ходит в состояние нормально. И это, конечно, потрясающе.
Но вы же бережно к ним относитесь.
Ну, конечно. Там
вы понимаете, это так не всюду.
Мне Егор говорит, спасибо большое, что ты бережешь папу. Егор, сын, был проректором ГИМО.
Конечно.
Я говорю, ну, Егор, ну что ты такое говоришь? Он говорит, нет, это правда.
Это правда.
Но, понимаете, опять же, для меня Андреев – это не человек, с которым я познакомился в ГИТИСе, как и Хейфиц. Понимаете, я с ними знаком много десятилетий.
Да, и театральное достояние
меня,
это,
конечно,
боже мой.
Как, кстати говоря, Сечин. Он взял, когда этот самый, и говорит, ГИТИС – это не бренд, увидев там у меня в программе, и зачеркивает это фломастером. ГИТИС – это не бренд, не надо пользоваться этим словом в отношении ГИТИСа. ГИТИС – это наше историческое достояние. Я говорю, Игорь Иванович, больше этого слова в нашем лексиконе не будет. И я подумал, что он прав.
Да-да-да. Ну, конечно, он прав, и как хорошо, что это он говорит.
Да, наоборот, ищу те слова, которые понятны людям,
конечно,
бизнеса.
Да.
А люди бизнеса приходят, и такие, как Сечин, они как бы наоборот возвращают какие-то человеческие слова.
Просто Дед Мороз.
Слова
у вас был Дед Мороз.
Ну, я думаю, вы знаете, я думаю, что это больше, чем Дед Мороз.
Ну да, но дай бог, потому что, конечно, очень это просто необходимо.
Тут надо сказать, конечно, что в России спонсоров-то немного. В этом году вот как раз при их помощи мы провели огромную юбилейную выставку ДНК театра Московского музея современного искусства у Василия Церетели. Это тоже, я считаю, огромным делом, которое мы сделали вместе с Алексеем Трегубовым, замечательным, талантливейшим театральным художником. И это был 12-дневный такой вот в 8 пространствах мастер-класс всех всех 8 факультетов. Я отношусь к этому как тоже очень большой. Мы к этому долго готовились и такой серьезной победе, потому что благодаря Василию Церетели впервые многие факультеты встретились друг с другом. А это тоже одна из моих стратегических задач, с которой я пришел в ГИТИС. Это вот максимально столкнуть в творчестве, соединить все наши факультеты.
Потому что обогащения друг друга.
Конечно, да. Потому что те, кто не живут в общежитии, они там за 4-5 лет учебы могут никогда и не столкнуться. Театроведы с балетмейстерами, сценографами. А это неправильно. Тогда смысл вот этих вот 8 факультетов теряется. Тогда можно жить по отдельности. Отдельно институт сценографии. Тогда не будет театра. Да, совершенно верно.
Дело.
И в этом отношении появление в ГИТИСе за долго до моего прихода экспериментального курса мастерской Каменьковича и Крымова, конечно, это огромное взаимообогащение. То, что художники так рано знакомятся с актерами и с режиссерами. Угу. И из этого, естественно, появляются потом творческие содружества. И они, мы прекрасно понимаем, как люди, которые давно ходят в театр, что без союза Захарова и Шейнцеса не было бы Ленкома. Кто из них талантливый? Кто что придумал? Никто никогда не скажет. А то же самое там Любимов и Боровский, ну и так далее.
Конечно.
Эти союзы Яновская, Гинкас и
Бархин. Вы знаете, еще плюс, что у вас абсолютно разные направления, возрасты. Ну вот Крымов и Андреев, пожалуйста. Из разных...
Понимаете, это...
Из разных веков даже люди.
Да, чем талантливее... Ну да, конечно, сейчас приходят уже, поступают ребята 2001 года рождения.
Вот.
Соответственно, они уже родились в 21 веке. И для них то, что там... Понимаете, то есть между мной и ними разница намного больше, чем между мной и смертью Сталина, например, да, и так далее, и так далее.
Да, да, да.
Вот,
да,
и это, конечно, очень интересно. Ну, чем культурный человек, особенно в педагогике это особенно видно, тем больше он всего разного принимает. Потому что среди учеников Хейфица и Александр Молочников, и Нина Чусова.
Ну, вообще и разные школы
и
даже.
И Аня Трифонова, и так далее, и так далее. Угу. Точно так же, как и у Фоменко, и у Женовача, самые-самые разные ученики. В этой возможности многообразия залог такого долгожительства театральной школы. А так бы, конечно, там воспитал своих учеников Мейерхольд, и все, и закрыл из школы. То, что у нас Мейерхольд сначала учился, потом пришел преподавать режиссуру, потом появились его ученики, потом Кнебель, который прямая ученица Станиславского,
да.
И которая сидела на острых коленках Льва Толстого. Ученики Кнебель — это Хейфец, ну и так далее. И вот так
да
вот...
нет, у вас не порвалась связь времен.
А в театре это самое
вот
главное.
Программа «Мастера».
У меня, знаете, еще какой вопрос, такой ностальгического характера. Я помню, как мы с огромным удовольствием ходили на спектакли учебного театра ГИТИСа.
О, здесь я наконец-то могу и должен и могу, и с удовольствием это делать.
Это Низняковский
говорю
переулок,
спасибо,
этот маленький...
Говорю огромное спасибо Владимиру Славовичу Мединскому, министру культуры, который в какой-то момент... Я что-то просто между... Впрочем, сказал про то, в каких чудовищных условиях находится наш учебный театр. Он так сказал, что пойдемте. И поскольку Министерство культуры и учебный театр действительно находятся близко,
просто
он пришел.
Вообще 2 минуты.
Дальше возникла такая для нас вполне рядовая на тот момент ситуация. У нас из-под ног выскочило 3 крысы.
Да,
и
ужас.
Он сказал, все, будем делать. И работа закипела. Дирекция по ремонту, реконструкции и реставрации занимается этими работами, которые чуть-чуть дольше, чем обещали. Но и здесь министр культуры не торопят. Самое главное, чтобы была соблюдена технология. Театр здесь был заложен его архитектором и инженером этого здания Нернзее, замечательным немцем, который построил этот первый в Москве небоскреб. У него в проекте было 2 театра. Один в подвале, второй на крыше. На крыше закрыли, потому что не было второго пожарного выхода. Пожарные правила и тогда, в 13 году до революции в Москве, были достаточно строгими. А подвальный театр, собственно говоря, это 3-й адрес летучей мыши. И с этого звонкого и счастливого начала берет история театра. Театральных каких-то будней в этом подвале в Большом Гнездяковском переулке, а с 58 года там находится учебный театр ГИТИСа. И идея, чтобы сделать лофт, принадлежит тоже министру культуры. Проект делал Сергей Куцевалов, это человек, который делал и студию театрального искусства Женовача, и камерный театр Миши Бычкова в Воронеже. Он делал режиссерский факультет ГИТИСа после интерьера, после пожара в 13 году. То есть это человек, который не чушь театра, но и ГИТИСу уже достаточно близко. близкий и важный для Гитца человек. И причем министр культуры так снисходительно был каким-то моим мечтаниям.
Что мы увидим?
Мы увидим потрясающие интерьеры, новое, более свободное пространство. Вы не увидите невероятно удобные гримерки, где в каждой гримерной теперь есть умывальник.
Почему? Ну вы же есть, меня проведете.
Есть, нет, вас,
я,
да.
Я посмотрю.
Нет, вас, да.
Потому что я помню летучие мыши. Для меня это просто...
К сожалению, мы не смогли сделать то, о чем мечтали, потому что сохранились записи, там на стене была такой был огромный рисунок по штукатурке. Рисунок был Судейкина. Его проверяли, наверное, в 10 местах. Мы надеялись хоть фрагмент маленький его обнаружить, но следующие слои штукатурки, въедаясь и краска, они съели полностью этот рисунок. Но у меня есть идея. Там сейчас все фойе белые. Я хочу кого-то из сегодняшних великих художников, чтобы они сделали на этом самом месте свой рисунок, чтобы он остался, и нам теперь...
И история будет продолжаться.
Да-да, нам предстоит теперь выбрать, кто будет этим художником. Угу. Это будет театральный художник, наверное. Будем думать, естественно, потому что это должен быть кто-то вот из... Ну, Бархин, кстати говоря, наш завкафедрой в прошлом.
Между прочим,
великий тоже театральный художник. Вот, может быть,
я думаю, можно
просить.
Найти. Да, безусловно,
нет, то,
это
что,
точно.
То, что сегодня мы тоже живем в мире, где есть и великие театральные художники, это точно. Хотя я, конечно, понимаю, что великого бы советского театра не было бы, если бы не было бы Кочергина, если бы не было бы Боровского, Бархина, Шейнцеса.
Все, что вы рассказали, то, что я сегодня услышала, я поняла, нет, мы еще поживем.
Что вот меня больше всего вдохновляет, то, что у нас осенью 2016 года я начал обращаться к нашим выпускникам, выдающимся, с просьбой учреждать свои стипендии. Потому что сегодня стипендия государственная – это 1650
ужасно.
Рублей.
Я даже думала говорить на эту тему.
И сегодня таких стипендий больше 80. Вот недавно я встретился с Александром Доспаном, выдающимся нашим продюсером, выпускником ГИТИСа, и рассказал ему про это. Он говорит, 5 стипендий учреждаю, 5 стипендий по 5000 рублей. Первыми, кто поддержал эту идею, затею, были театр «Квартет И» и Игорь Угольников. Театр «Квартет И» с октября 2016 года платит 4 стипендии, театр Игорь Угольников – 5 стипендий по 5 тысяч рублей с октября 2016 года. И Михаил Ефимович Швыдко сейчас учредил стипендии. Мне позвонила директор кинотеатра «Пионер» Мэри Назари, говорит, а мне вот сейчас Муся Тотибадзе рассказала, что она получала стипендию Сати Спиваковой. А можно я тоже 2 стипендии? Можно мне учредить? Я говорю, ну, вы, конечно, не выпускница, но мы берем. Вот. И вот сейчас у нас появилось еще 2 стипендии Мэри Назари. Но в основном я хочу, чтобы это были только выпускники. Сергей Пускипалис, который вот назначен заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького, тоже платит стипендии. Ну, в общем, короче говоря, это огромная благодарность всем тем, кто это делает. И Винокуру, и Иосифу Рахильгаузу.
Понимаете, эти люди никому об этом не говорят. Вот
главное,
еще.
Что, главное,
вот
чтобы
еще
мы об этом говорили.
Да. А мы должны об этом говорить. Потому что, может быть, услышат, и кто-нибудь еще продолжит.
Да.
Это очень
конечно.
Здорово.
Павел Деревянко, Ольга Прокофьева. Я всем им невероятно признателен.
Конечно. Григорий, а я признательна вам. Потому что, честно скажу, мне не хватает вас в эфире, на страницах, не хватает. Потому что это совершенно отдельная уже тема, я сегодня об этом не хочу. Чтобы так грамотно и профессионально рассказывали о театре. Конечно, времени мало. Мало, но у нас уже все поджимает. Мы должны заканчивать эфир.
Давайте еще встретимся.
Да?
Да.
Давайте, вы знаете, вот как только начнет работать учебный театр.
Давайте.
Я желаю успехов. Вот успехов глобально, чтобы вы могли утром встать и получить удовольствие от увиденного. Я думаю, что мастерства, вы в программе мастера, у вас достаточно. И
у нас главное, что у нас есть мастера в ГИТИСе, которые, если что, меня поправят.
Ну вот, я именно это и хотел сказать. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за
вам.
То, что вы нашли время. Напомню вам, что сегодня у нас в гостях был ректор Российского института театрального искусства ГИТИС. ГИТИС. Эти буквы нам всем знакомы.
Придумал, кстати, Мерхольд.
Ой, правда, да?
Да,
вот
да,
этого
да.
Я не знала. Но, тем не менее, да, ректор, но театровед, театральный критик, кандидат филологических наук, лауреат премии Москвы, что тоже достаточно важно, Григорий Заславский. Спасибо большое, всего доброго.
С Новым годом поздравляю и желаю, чтобы жизнь доставляла радость, и чтобы каждый день было что-то, что вселяет оптимизм. Мне кажется, вот эта вот возможность жить с хорошим настроением – это самое главное. Всего доброго.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Мастера».